Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений. Инженер-гидравлик, прославивший себя на этом поприще и дипломат, сделавший свое имя еще знаменитей, Борис Александрович Бахметьев родился в Тифлисе 130 лет тому назад. По одним источникам 1 мая, по другим 20 июля 1880 года. С именем Бахметьева у исследователей наших дней прочно связан один из богатейших архивов русской эмиграции, расположенный в Нью-Йорке и принадлежащий Колумбийскому университету. Историк Олег Будницкий, последний год работающий в Вашингтонских архивах, почти закончил биографию Бахметьева, а несколько лет назад подготовил и снабдил комментарием трехтомную переписку Бахметьева с другим знаменитым русским послом, парижанином Василием Маклаковым. Вот почему мы не сомневались, к кому обращаться в юбилейный год за рассказом о Борисе Бахметьеве, чья биография читателям и слушателям в России мало известна. Попробуем с помощью Олега Витальевича Будницкого исправить это упущение. Но первый вопрос я хочу задать немного более общий. Каков, на ваш взгляд, историка, в целом характер дипломатических отношений России и Америки?
Дипломатические отношения сложились по-разному. Иногда они были очень теплыми, даже дружественными, как, скажем, в эпоху гражданской войны, когда Россия поддержала, собственно, правительство, законное Соединенных Штатов, даже в военной демонстрации российский флот прибыл к американским берегам, до не слишком хороших. И вот такими не слишком хорошими они были как раз в период Первой мировой войны. В 1911 году был денонсирован российско-американский торговый договор, заключенный аж в 1832 году. И причиной того стала, кстати говоря, дискриминация евреев в России. Речь шла там о своем паспортном вопросе. Я не буду вдаваться в детали, но суть та, что американские граждане, евреи, приезжая в Россию, они должны были подвергаться таким же ограничительным мерам, как евреи российские, в особенности, если они были бывшими российскими подданными. И, в общем, эта ситуация была, с точки зрения американской демократии и американского понимания гражданских прав, нетерпимой, и кончилось это тем, что был разорван российско-американский торговый договор. В годы Первой мировой войны Соединенные Штаты морально поддерживали противников Германии, хотя были и сторонники ее. И более того, с какого-то момента Соединенные Штаты стали поддерживать союзников и материально, и финансово, то есть выделяя колоссальные кредиты под закупки вооружения и, собственно говоря, позволяя осуществлять гигантские заказы, вооружения, боеприпасов, обмундирования и так далее на американских же заводах. Тем паче, что военная индустрия в США развивалась очень бурными темпами в силу как раз мировой войны. Было много заказов, и спрос, естественно, рождал предложение. Но эти кредиты отпускались кому угодно, только не России. Они отпускались Британии, они отпускались Франции. И хотя Россия заказывала много вооружения и других материалов, в том числе гражданского промышленного назначения в США, но она это делала за счет британских кредитов. Как бы выступали посредниками британцы, выступал посредником Банк Моргана, а непосредственно российскому правительству кредиты отпускались в минимальном размере. В минимальном размере и без, в общем-то, гарантии американского правительства на страх частных банков. Естественно, частные банки, они особенно не хотели рисковать, и кредитование России непосредственно было минимально. Все это резко поменялось после февральской революции. После февральской. Ну, вообще надо сказать, что самодержавие, царизм, который и на самом деле был пережитком прошлого, хотя в России было уже не вполне самодержавие, была де-факто конституционная монархия, но тем не менее власть императора была очень велика, и, разумеется, это в корне противоречило принципам американского миропонимания и американского политического устройства. Когда произошла февральская революция, то отношение США к России резко изменилось. Соединенные Штаты стали первой страной, которая признала демократическую Россию. Первой страной. И США, как мы все знаем, да, вступили в войну весной 17-го года на стороне союзников. И в этой ситуации очень важны были усилия дипломатов по получение американских кредитов. Это было самое главное. И на американские кредиты в США необходимо было заказать огромное количество различных материалов военного и полувоенного назначения. Прежде всего, конечно, речь шла о оборудовании для железных дорог. Речь шла о рельсах, речь шла о паровозах, вагонах и так далее. Главной проблемой в России было в это время не вооружение, его было достаточно, а транспорт. Как доставлять и вооружение на фронт, как эвакуировать раненых, как вообще осуществлять гражданские перевозки. И, как мы знаем, одной из причин, точнее, поводов революции стало то, что Петроград не обеспечили хлебом в нужное время. Не потому, что хлеба в стране не было, а потому, что транспорт был в состоянии полной разрухи. А США в отношении железнодорожного транспорта были страной номер один в мире. И вот в этой ситуации очень важны были контакты дипломатические. Прежний посол, фамилия которого была Бахметьев, звали его Георгий или иногда его называли Юрий Петрович. Это человек такой старой школы, который не принял ни в коем случае революцию и подал в отставку. Впрочем, особенного выбора у него и не было. Ведь министром иностранных дел стал Павел Николаевич Милюков. Тот самый Милюков, высылки которого из страны добивался Бахметьев, будучи послом в Болгарии в свое время. Милюков был приглашен читать лекции туда, и Бахметьев всячески хотел его выпихнуть из страны и не допустить этого, с его точки зрения, чуть ли не революционера для чтения лекций братьям славянам. Мало ли чего этот Милюков там наговорит. Так что подал бы он добровольную отставку или нет, я думаю, что дни его в качестве посла были сочтены. Он ушел, и на смену ему прибыл кто? Опять же Бахметьев. Но Борис Александрович. Это был полный однофамилец, никаких родственных отношений у них не было, полный однофамилец прежнего посла. Видимо, чтобы их как-то различали, Бахметьев номер два, который впоследствии стал Бахметьевым номер один, в том смысле, что когда мы говорим фамилию, называем фамилию Бахметьев, мы имеем в виду, прежде всего, Бориса Александровича Бахметьева, а не его предшественника. Так вот, Бахметьев номер два, по времени, а не по значению, он поменял одну в своей фамилии. Он писался раньше также Бахметьев с мягким знаком, а потом стал писаться Бахметьев без мягкого знака. Далее. Это путают до сих пор, но я надеюсь, что мне удалось восстановить правильное написание его фамилии, опираясь на собственноручные подписи и собственноручные бумаги, написанные самим Борисом Бахметьевым.
Волнах Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений. Мой собеседник в нашей вашингтонской студии – историк Олег Будницкий, последний год изучающий архивы Соединенных Штатов для своей будущей книги. Олег Витальевич, и с каким же чувством приняла Америка этого нового Бахметьева?
С восторгом. Дело в чем. Борис Александрович Бахметьев прибыл в Америку уже в третий раз. Но, разумеется, в первый раз в качестве даже еще не посла, а главы чрезвычайной миссии. Чрезвычайная миссия, в которую входило несколько десятков человек, представители различных министерств и ведомств, от Министерства обороны до Министерства путей сообщения и сельского хозяйства, миссия, которая должна была, собственно говоря, заняться практической деятельностью по налаживанию отношений США в экономической сфере. В экономической, военной, финансовой, какой угодно сферах. Так вот, Бахметьев, биография его весьма примечательна для России конца 19-го, начала 20 века. Он родился в 1880 году в Тифлисе. В семье, я бы сказал так, вот такого пионера-первопроходца. Его отец был предпринимателем, и Кавказ, который в то время достаточно бурно развивался в экономическом отношении, это было благодатное такое поле для того, чтобы достичь успеха в бизнесе, говоря современным языком. И его отец в этом бизнесе вполне преуспел. Он занимался нефтью и разными различными другими проектами. Так вот, он поступил в Петербург в Институт путей сообщения. Это был самое престижное высшее учебное заведение этого времени, с очень высокими конкурсами. Поскольку тогда железные дороги, строительство железных дорог, эксплуатация железных дорог приносили огромные деньги. Это можно сравнить сейчас, я думаю, слушатели в Москве, вообще в России меня поймут, с конкурсами в Губкинский, этот самый институт нефти и газа, да, сейчас. Там льется такой золотой поток. Тогда это были железные дороги, железнодорожное строительство и все связанное с эксплуатацией. Бахметьев поступил, отлично учился, и, естественно, я говорю естественно, потому что это было характерно для очень большого числа молодых людей того времени, увлекся социализмом. Увлекся социализмом, да еще и в какой степени. Он стал социал-демократом, и довольно заметным. Он даже прочел все три тома «Капитала», и прочел и Адама Смита, и Дэвида Рикардо, и бог знает еще чего. Но впоследствии он говорил, что он понимал социализм в таком западноевропейском смысле, а не в том виде, в который он приобрел впоследствии в Советском Союзе. И что его воззрения были воззрения такого гуманистического социалиста, скажем так. И он даже утверждал в своих устных воспоминаниях, записанных одним американским журналистом в 1950 году, что он сохранил эти воззрения до того времени. Гуманистический социализм. Хотя, если почитать его труды и посмотреть на его деятельность, то это скорее такой классический либерал. Классический либерал. Ну, так или иначе, Бахметьев имел определенные проблемы с полицией. Мне приходилось читать протокол обыска, который был устроен в его квартире, но ничего там не нашли. Хотя, на самом деле, Бахметьев был активным социал-демократом. И как-то он умудрялся делать революционную карьеру и карьеру научную. И он попал в число тех выпускников института, которых отправили за границу для подготовки к профессорскому званию. Причем он должен был профессорствовать в совершенно конкретном учебном заведении. Это в Политехническом институте в Петрограде. В Петербурге, прошу прощения, это был еще Петербург. Этот институт был основан по существу Сергеем Юрьевичем Витте. И идея была создать заведение такое учебное нового типа, где готовить новых людей для новой России. И Бахметьев, который специализировался в гидравлике, а так уж получилось, что вместо путей сообщения он занялся гидравликой и в этом очень здорово преуспел. Он был отправлен в Швейцарию и потом в Соединенные Штаты, где стажировался почти 2 года. В Штатах он работал на постройке канала Эри и занимался одновременно пропагандой социализма в среди русских эмигрантов и был известен в социал-демократических кругах Нью-Йорка под псевдонимом товарищ Юрьев. А в 96 году товарищ Юрьев заочно был избран в ЦК РСДРП, не больше, не меньше, от меньшевиков. Он примкнул к меньшевикам и даже участвовал в партийном суде над Лениным за публикацию тем брошюры, оскорбительной для его товарищей по партии. Вернулся Бахметьев в Россию на излете революции 1905 года, и, может быть, ему повезло в этом отношении, будь он в России, принимая более активное участие в практической революционной работе, возможно, жизнь бы его сложилась по-другому. Но сложилось так, как сложилось. Он вернулся, женился, получил место лаборанта поначалу в этом самом политехническом институте, потом преподавал французский язык на кораблестроительном отделении, от революционной деятельности отошел и занялся исследованием переменных потоков жидкости, поведения жидкости в открытых каналах и так далее и тому подобное. Не буду вдаваться в те науки, в которых я не смыслю ровно ничего. Могу лишь сказать то, что он защитил докторскую диссертацию, стал сначала экстраординарным, а потом и ординарным, то есть постоянным профессором, и сделал очень быстро блестящую академическую карьеру, стал выпускать монографии, и не ограничиваясь этим, он основал проектную контору для работы, которая привлек не только русских, но также французских и швейцарских инженеров. Контора, которая проектировала гидроэлектростанции и все то, что связано было с ирригацией, скажем так, не только по заказам частных компаний, но и по заказам Третьей Государственной Думы. Я думаю, что мало кому известно, что Днепрогресс знаменитый был спроектирован в конторе Бахметьева еще до Первой мировой войны. Но это были, конечно, не те масштабы, что у большевиков. И впоследствии Бахметьев, уже будучи эмигрантом, досадовал в том отношении, что его проект реализовывался в значительной степени под руководством его же учеников и сотрудников, но не так, не совсем так, как он его задумал. А именно, Бахметьев говорил, что им нельзя было заливать пахотные земли, нельзя было заливать деревни, кладбища, поэтому волей-неволей, то, что не задумывая сделали большевики, волей-неволей они вынуждены были немножко себя ограничивать. А второе и более существенное, не было рынка для электроэнергии в то время. И проект не начал реализовываться немедленно из экономических соображений. Кто бы эту энергию покупал? Она бы обошлась довольно дорого, и должны были быть потребители. Тем не менее, в сопоставимых ценах Бахметьев оценивал свой проект 17 миллионов рублей, а проект большевиков 150 миллионов. И по его оценкам, стоимость электроэнергии для промышленности советской была чрезвычайно высокой. И это производство было довольно затратным. Но, как мы знаем, поскольку де-факто рыночные отношения были ликвидированы в Советском Союзе, то и затраты не особенно волновали власти.
Поразительно, что, оказывается, еще один большевистский проект принадлежал в своих истоках совершенно не им. Еще один миф развенчивается.
Не только этот. В конторе Бахметьева был спроектирован также Волховстрой, и в конторе Бахметьева был разработан проект ирригации Голодной степи. Это тоже было по заказу Третьей Государственной Думы. То есть преобразование России было задумано в весьма широких масштабах. В нашем представлении период Третьей Думы – это такой какой-то велотекущий период, когда преобладала партия, лояльная власти, лояльная, скажем, императорскому правительству, где в Думе не происходило особенных там дебатов и страстей. Сначала они как бы поддерживали Столыпина, потом его преемника. Это не совсем так. Это и так, и не совсем так. Мы обращаем внимание на только политическую сторону вопроса. И кроме политической стороны вопроса, были и другие вещи, которыми занималась Дума. В частности, разрабатывала проекты преобразования России, готовила пакет законов в этом отношении. И в том числе, мало кому известно, что еще в думский период было принято решение о полной ликвидации неграмотности, о введении всеобщего начального образования. Ликвидация неграмотности в России должна была завершиться к 1920 году, без всяких большевиков, без всяких революций. Если бы не катастрофа, если бы не Первая мировая война, и то, что за ней последовало, революция и война гражданская, то, конечно, Россия была бы совсем иной, чем она стала. Я не принадлежу к тем людям, которые считают, что вот Россия бы стала первой державой мира, и которые рассчитывают, что к 1950 году Россия бы обогнала, была бы впереди планеты всей. Это неверные, конечно, расчеты. Они, люди считают темп роста вот по периоду 1909-1913 годов, когда темпы роста были чрезвычайно высоки. Но ведь мы знаем, что период чрезвычайно высоких темпов неизбежно сменяется периодами рецессии или какими-то спадами, и такого равномерного движения бы не было. Но то, что страна была бы совсем другой, это безусловно. Это безусловно, и Бахметьев принимал в этом самое активное участие. Когда началась война, он стал директором госпиталя хирургического. Понятно, что он не оперировал, а был административным директором. В госпиталь было превращено одно из общежитий политехнического института. А потом, учитывая его американский опыт и прекрасное знание английского языка, военно-промышленный комитет направил его в качестве своего представителя в Соединенные Штаты. В 15-16 годах Бахметьев ведал там заказами, которые продвигались как бы по линии общественности, и помогал устанавливать связи и контакты с американскими предпринимателями. Этот опыт очень помог ему впоследствии, когда он стал послом. После февральской революции Бахметьев, вернувшийся к тому времени в Россию, Бахметьев был назначен товарищем, то есть заместителем министра торговли и промышленности в первом составе Временного правительства. И вполне логичным было, что именно Бахметьев, когда возникла необходимость отправки чрезвычайной миссии в Соединенные Штаты, был назначен главой этой миссии и вручил, наряду с тем, что он был назначен главой миссии, он был назначен послом.
Олег Витальевич, а не случилось ли так с Бахметьевым, как случилось в Париже с его коллегой Василием Маклаковым, который прибыл вручать посольские верительные грамоты на следующий день после Октябрьского переворота в Петрограде?
Да, 8 ноября, да. Нет, он прибыл в июне 17 года. Это было вообще великое посольство. Они ехали сначала по Транссибирской магистрали через Владивосток и Японию. Они с западного побережья прибыли в Штаты через Сиэтл и далее в Вашингтон. Тогда, в общем-то, на самолетах не летали на такие расстояния. И они сначала по железной дороге путешествовали, потом морем. Кстати, был такой забавный эпизод. Во Владивостоке там Совет рабочих депутатов выразил возмущение, что это за публика, куда-то они едут, что это такое, что это происходит. Ну, тогда ведь был период на самом двоевластия, и непонятно, кто на самом деле реально управлял. То ли администрация, назначенная законным временным правительством, то ли вот эти самочинно возникшие советы, которые де-факто стали второй властью. И, ко всеобщему, так сказать, удивлению, Бахметьев отправился в Совет и стал с этими людьми разговаривать, попросил одного из лидеров Совета показать ему, что происходит в порту. Все вытаращили глаза, извините за просторечие. Но ведь Бахметьев-то был социал-демократом в прежней жизни. он мог с ними говорить на одном языке. И это сразу почувствовали. Сразу почувствовали, вот тут, может быть, началась его дипломатия. Уже здесь, во Владивостоке, на уровне общения с Советом рабочих депутатов, и никаких проблем у посольства в отправке в Японию и далее уже из Японии в Штаты не возникало. В Вашингтоне его встретили восторженно. Ну, представляете, приезжает посол. Вот была Россия такая дремучая, спящая, самодержавная, и вдруг там революция, демократия, свобода. И является посол, он выступал с речами в Конгрессе и в Сенате. Говорил по-английски. Английский у него был блестящий. Впоследствии он даже выступал с какими-то комментариями и передачами по радио в Штатах. И он говорил то, что американские сенаторы хотели услышать. Он говорил о великой дружбе двух демократий, старой демократии Америки, молодой демократии России. Он говорил о том, что русский народ будет биться до конца, что Россия никогда не выйдет из войны и так далее. Но не то, чтобы он обманывал американцев, он сам в это верил. Во всяком случае, хотел верить. Тем не менее, он был принят президентом Вильсоном в Белом доме и вручил ему верительные грамоты, стал послом. Это был дипломат совершенно нового типа по сравнению, во всяком случае, с его предшественником. Он отлично понимал значение общественного мнения в Америке и то, что Америка – это отнюдь не такая централизованная страна, как Россия, да и многие другие европейские страны, что здесь очень много зависит от частных предпринимателей и, опять же, от общественного мнения. Он совершил беспрецедентное в своей русской дипломатии турне по Штатам. За 3-4 месяца он выступал по меньшей мере 26 раз на различных митингах и собрания. В том числе на огромном митинге в Нью-Йорке. В Мэдисон Сквер Гардене собралось просто несколько десятков тысяч человек. Причем некоторые старые мигранты с удивлением узнали нашего товарища Юрьева. Выяснилось, что этот новый посол, этот самый человек, молодой тогда еще, который занимался социал-демократической пропагандой в Нью-Йорке в 1905 году. Но несмотря на то, что Бахметьеву удалось наладить тесные отношения с администрацией, он понимал, что многое означает не только дипломатия публичная, но и дипломатия закулисная. В частности, он нашел ход к полковнику Хаузу, Эдварду Хаузу, советнику президента Вильсона по внешнеполитическим вопросам. Бывал у него в его имении Магнолия, и Хауз записал в своем дневнике с восторгом, что мы с ним говорили на одном языке. Он имел в виду, конечно, не английский язык, он имел в виду либеральные идеи и убеждения Бахметьева.
Судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Российский опыт дистанционного образования. Можно ли оценить знания студента на расстоянии? Какими компетенциями должен обладать преподаватель и чем отличаются технологии обучения фермеров и бизнесменов? Об этом в классном часе «Свободы» расскажут преподаватели из Москвы, Казани, Томска, Ульяновска, Екатеринбурга, Йошкар-Алы. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 11 апреля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания в знак траура по президенту Леху Качинскому и еще 95 жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», тела президента и его супруги будут доставлены в Варшаву в ближайшее время. Причина авиакатастрофы польского правительственного Ту-154 под Смоленском не связана с техническими неисправностями на борту. Таковы первые данные расшифровки записей бортовых самописцев, сообщил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Временное правительство Киргизии, созданное лидерами оппозиции, рассматривает вопрос об аресте и предании суду президента Курманбека Бакиева, заявила агентство Рейтер глава правительства Роза Атунбаева. Ранее в воскресенье Бакиев заявил, что любая попытка покушения на его жизнь обернется морем крови. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомед Али Вагабовым. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. На северо-западе Пакистана, в районе Аракзай, в ходе наступления правительственных сил убиты 12 талибов, сообщили местные власти. До 20 возросло число жертв столкновений в столице Таиланда, Бангкоке, в субботу. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений. Инженер-гидравлик, прославивший себя на этом поприще и дипломат, сделавший свое имя еще знаменитей, Борис Александрович Бахметьев родился в Тифлисе 130 лет тому назад. По одним источникам 1 мая, по другим 20 июля 1880 года. С именем Бахметьева у исследователей наших дней прочно связан один из богатейших архивов русской эмиграции, расположенный в Нью-Йорке и принадлежащий Колумбийскому университету. Историк Олег Будницкий, последний год работающий в Вашингтонских архивах, почти закончил биографию Бахметьева. Сегодня он наш рассказчик. Олег Витальевич, перед перерывом мы с вами говорили о вступлении Бориса Александровича в должность русского посла. И я хотел вас спросить, вообще, какую же дипломатическую философию, политическую философию исповедовал Бахметьев? Успел ли он понять те цели и те задачи, которые ставило перед ним его правительство, временное правительство, пославшее его из Петрограда? Ведь оно само пребывало в некотором разброде. Известны же их идейные и мировоззренческие шатания. Какую же линию, какую часть политического спектра представлял Бахметьев как дипломат? Как он понимал интересы России?
Хороший вопрос. Интересы страны заключались прежде всего в том, чтобы получить деньги, вернемся на грешную землю от идеи демократии и всего прочего. Получить деньги было очень сложно. Очень сложно, потому что американцы были хорошо осведомлены о том, что происходит в России. Что правительство находится в очень таком шатком положении, что очень сильны антивоенные настроения, и что те кредиты, которые могут быть отпущены, и те товары, которые будут закуплены, они потом могут оказаться в руках неизвестно кого. Бахметьеву были обещаны кредиты на общую сумму до 450 миллионов долларов. Это и много по тем временам, и гораздо меньше, чем России было нужно. И это было в разы меньше, чем было выделено Великобритании и Франции. По понятным причинам американцы не слишком верили в прочность временного правительства и были в этом отношении правы. Реально, кстати говоря, было отпущено еще меньше денег, успели перевести на счета в общей сложности 187,5 миллионов долларов. Ну, это отдельная история. И в то же время Бахметьеву удалось заготовить при помощи еще старых кредитов британских, так и за счет новых кредитов, значительное количество различного снаряжения. Прежде всего, железнодорожного, десятки паровозов, тысячи тонн рельсов и так далее, и так далее. Ну, и плюс различное военное оборудование, вплоть до подводных лодок. Проблема была в том, что это было очень тяжело вывести. И к моменту, собственно, падения временного правительства в Штатах находилось примерно, я вам назову это в виде веса различных товаров, различной продукции, намеченной для отправки в Россию, примерно на 500 тысяч тонн. Ну, это я подробно описал в своей книжке «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото». А что касается его идей, так сказать, политических и далеко идущих, то он считал, что нужно привлекать в Россию американский опыт и использовать в России американский опыт, американских советников и привлекать в Россию американский капитал. Он считал, что в отличие от капитала европейского, который вслед за экономическими преференциями хочет получить и политические, американский капитал другой. И американцы, которые, в общем, далеко, они не заинтересованы в тех или иных, скажем так, политических преференциях, которые важны для британцев, скажем, немцев или французов. И он считал американскую модель общества. Смотрите, говорил он, я покажу на конкретном примере. Америка очень большая страна, как и Россия. Посмотрите, в Америке, это же как у нас вообще другая колея железнодорожная. Да? Здесь другие масштабы, другой размах. Америка децентрализована в значительной степени. И Россия, такая гигантская страна, она тоже не может управляться из одного центра. Различные районы России, различные регионы должны получить значительную степень самоуправления и так далее. Был еще один забавный момент, я бы сказал, в философии Бахметьева и дипломатии. Он считал, что американцы – это нация молодая, они не слишком понатарели европейской дипломатии, и Россия, которая все-таки имеет большой опыт и школу, Россия должна быть таким наставником американцев в европейских делах. Это было довольно смешно, учитывая то состояние, в котором находилась Россия. С другой стороны, зная, как, в общем, объегорили, называющие своими именами Вильсона в Париже, Клемансо и Ллойд Джордж, то, возможно, советы прожженных русских дипломатов были бы весьма не лишними для идеалистического президента Америки.
И как же они его объегорили?
Ну как, а что? Америка ведь сыграла решающую роль в исходе войны. Когда пошли, высаживались каждый месяц десятки тысяч американских солдат, да, и когда потоком пошло, еще более широким потоком, чем раньше, пошло американское вооружение, оборудование, деньги и все такое прочее, то это сыграло решающую роль в поражении Германии. И что Штаты получили взамен? А ничего. Они хотели как-то устроить мир так, чтобы мир стал, это я использую выражение Бахметьева, безопасен для демократии. В итоге Великобритания и Франция пошли по пути тех самых империалистических захватов, передела мира и проведения того или иного влияния, против которого предостерегали Соединенные Штаты. И даже любимое детище Вильсона, ради которого он отказался от многих вещей, Лига Наций, в итоге получилась не слишком эффективной организацией. И, как известно, вот эта дипломатия Вильсона, и в итоге они были с большим разочарованием встречены в Америке, а за что мы, собственно, воевали? Был такой вопрос. Вильсон, как мы знаем, проиграл выборы, и Америка перешла к политике изоляционизма и невмешательства в европейские дела, чем потом с большим трудом удалось преодолеть Франклина Рузвельта. И Соединенные Штаты, которые, собственно, стояли у истоков Лиги Наций, это была, еще раз повторяю, возлюбленная и излюбленная идея Вильсона, они в Лигу Наций не вступили. Вот в чем парадокс. И в итоге Вильсон остался у разбитого корыта, не считая того, что благодаря усилиям Соединенных Штатов и лично президента Вильсона война была выиграна союзниками, а не Германией, сторонами германского блока. Так что такая была история, и Версальская конференция, Парижская конференция, она стала, в общем, с моей точки зрения, да и с точки зрения, как я понимаю, большинства историков дипломатии, поражением американской политики, поражением американской дипломатии. Вильсону не удалось провести в жизнь те идеи, которые он считал правильными.
Как долго Борису Бахметьеву удалось просуществовать в дипломатическом статусе?
5 лет. Ровно 5 лет. До июня 1922 года.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба Бориса Бахметьева. Из истории российско-американских дипломатических отношений. Мой собеседник в нашей вашингтонской студии – историк Олег Будницкий, последний год изучающий архивы Соединенных Штатов для своей будущей книги. Каковы же достижения Бахметьева на посольском посту?
Первое же достижение – то, что он остался в статусе посла и в качестве представителя русского народа. Непонятно было, как себя вести после большевистского переворота. Была некоторая пауза. Замерло и американское правительство, и посольство. После чего Бахметьев направил послание Госдепартаменту, я думаю, что это было согласовано заранее, в котором писал, что большевики не отражают интересы русского народа. Что это кучка предателей, вот, захвативших власть, и что Россия их не признает, а он остается в качестве посла, представляющего интересы русского народа, а не большевиков. И этот статус был признан. Ну, уже был прецедент ранее, такая же была история с Мексикой, с мексиканским послом в эпоху там всяких революционных событий в Мексике. Но, тем не менее, это была не Мексика, это была Россия. И интересно, что такая же история произошла практически со всеми представителями России. России эпохи Временного правительства. Они практически все сохранили дипломатический статус. Большевиков не признавали. Это первое. Второе и самое важное в этой истории, что Бахметьев остался не только символом России, уже канувшей в небытие, он получил право распоряжаться тем имуществом и теми деньгами, которые находились на счетах посольства. Это было очень важно. Конечно, это все было под контролем Госдепартамента и Министерства финансов. И каждый платеж более-менее серьезный с посольского счета, он согласовывался в этих двух ведомствах. Но смотрели на это очень либерально, и достаточно было позвонить по телефону и получить вот такого рода одобрение. В чем был интерес американского правительства и взаимный интерес правительства и посольства? Во-первых, посольство стало удобным каналом для снабжения антибольшевистских сил в России. Скажем, через посольство было отправлено вооружение для чехословацкого корпуса. Впоследствии посольство обеспечило колоссальные поставки для армии белых в России, прежде всего для армии Колчака. У нас вот принято говорить о помощи мирового империализма, о том, что США поставили то-то, то-то, то-то. Это не США поставили. Это поставило российское посольство в США. Конечно, с согласия и при помощи американского правительства и, в общем-то, на американские деньги. Или на остатки британских кредитов. Но Бахметьеву разрешали этим пользоваться, и он и его команда, второе лицо в посольстве, финансовый агент Сергей Антонович Угит, секретарь посольства Михаил Михайлович Карпович и ряд других людей, военный агент Николаев, правда, потом он ушел в отставку, и некоторые другие, они активнейшим образом занимались снабжением антибольшевистских сил. Больше всего досталось Колчаку, кое-что перепало Деникину, а какие-то остатки еще попали и к Врангелю. Ибо уже в период Врангеля и в период избирательной кампании, и разочарования в европейских делах, в общем-то, американское правительство было вынуждено отказаться от поставок в Россию, поставок одной из противоборствующих сторон. Хотя дипломатически поддерживало антибольшевистские движения. Далее Бахметьеву удалось консолидировать русский дипломатический корпус. Он сыграл в этом очень важную роль. Идея создания какого-то представительного органа исходила от него и, в конце концов, реализовалась в формировании русского политического совещания в Париже, в которые входили все послы и ряд, по крайней мере, виднейшие послы, и входил ряд крупных русских политических деятелей, оказавшихся за границей, самого разного толка. От бывшего народовольца Сергея Иванова и террориста Бориса Савенкова до, скажем так, Петра Струга, который к тому времени был уже весьма консервативен, и Сергея Дмитриевича Сазонова, бывшего посла, бывшего министра иностранных дел императорского правительства. Был такой вот широкий фронт, представлявших различные как бы слои, различные грани русского политического спектра, объединявшихся одним антибольшевизмом. И Бахметьев, он прибыл в Париж как раз во время конференции и провел там более полугода, пытаясь, как и другие русские дипломаты, лоббировать интересы России и пытаясь сохранить единство России, целостность. Это одна из главных идей Бахметьева, то, что сильная Россия, она выгодна западным державам, прежде всего Америке. Соединенные Штаты, кстати говоря, в отличие от Великобритании и Франции, очень долго настаивали на сохранении, по крайней мере, юридически, единства бывшей Российской империи, за исключением Финляндии и Польши. С этим, в общем-то, в основном были все согласны, что эти территории, эти страны должны получить независимость. Но США одними из последних признали, скажем, Балтийские, Прибалтийские республики и некоторые другие вещи. Но здесь, увы, мало чего можно было добиться, поскольку сила была не на стороне России. Сила была не на стороне России. И как-то серьезно повлиять на решения великих держав российская дипломатия не могла, хотя прилагала к этому большие усилия. Своей важнейшей дипломатической победой Бахметьев считал называемую ноту Колби, ноту госсекретаря, нового госсекретаря, сменившего Лансинга, от 10 августа 1920 года, в которой четко провозглашалась американская позиция. Хотя американцы перестали позволять посольству посылать снабжение в Россию, они четко объявили о том, что они большевизм ни при каких условиях не поддержат. И это была чрезвычайно важная декларация в то время. Проект ноты писал Джон Спарго. Это бывший британский социалист, который перебрался в Америку, поменял свои социалистические убеждения на такие христианские, был известным публицистом и был близок к Госдепартаменту и был приятелем Бахметьева. А проект ноты написал Бахметьев. Я нашел письмо Бахметьева к Джону Спарго в Бахметьевском же архиве, там три коробки их переписки, и в письме Бахметьева совершенно четко сформулированы основные положения, которые были изложены в ноте, написанное Спарго и подписанное госсекретарем. Это была колоссальная степень влияния на самом деле. Чтобы посол иностранной державы де-факто писал проект ноты от имени американского правительства. Конечно, не Бахметьев формировал американскую политику в отношении России, но по точному выражению Линды Киллен, Бахметьев помогал формулировать эту политику. Но не есть ли формулирование, да, ведь от слов зависит очень много, не есть ли формулирование политики, да, оформление ее слова формированием этой политики. Так или иначе, влияние Бахметьева было, хотя оно было все-таки не решающим и не определяющим. В конечном счете решали американцы, как им себя вести. Они прислушивались к послу, они спрашивали его, консультировались с ним, но решали все-таки в Госдепартаменте и в Белом доме, а не в русском посольстве. Это надо, конечно, отчетливо понимать. Но в той ситуации, в которой был Бахметьев, без какого-либо правительства за спиной, это была, я считаю, все-таки дипломатия высшего класса. Он выжил из своего положения все, что мог.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба Бориса Бахметьева. Из истории российско-американских дипломатических отношений. Мой собеседник в нашей вашингтонской студии – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, что было дальше?
Что было дальше? В 22-м году Бахметьев был вынужден уйти в отставку. Возник такой скандал дипломатический политический в Конгрессе. Некоторые конгрессмены, недовольные политикой администрации по отношению к России, недовольные тем, что существует какое-то посольство, которое никого не представляет, атаковали и администрацию, и Бахметьева, и он вынужден был уйти в отставку, и даже во избежание, чтобы потушить скандал, уехать на 4 месяца из страны. Он путешествовал там по Европе. Его принял по случаю отставки новый президент Гардинг, и Бахметьев личного президента спросил, может ли он вернуться. «Да, конечно», — ответил Гардинг. Бахметьев вернулся в качестве частного лица, и вот здесь начинается его вторая или третья, уж не знаю, жизнь и совершенно поразительная карьера. Причем не только в той области, в которой он был все-таки специалист, я имею в виду в гидравлике, начинает свою карьеру в бизнесе. Бахметьев поначалу открыл консультационную контору в Нью-Йорке. Он из Вашингтона переселился в Нью-Йорк, в центр американской деловой жизни. Открыл контору консультационную в области международной торговли, в области дипломатии, да и в области того, чего он понимал, инженерного дела. Но как-то дела шли не слишком. И тогда Бахметьев покупает небольшую спичечную фабрику, основывает так называемую Alliance Match Company. И эта спичечная фабрика очень быстро становится одной из 4 крупнейших в Америке. За несколько лет Бахметьев становится миллионером. Делает просто потрясающую карьеру в бизнесе. И после этого, в 1931 году, он получает место профессора в Колумбийском университете без зарплаты. Она ему была не нужна. Он достаточно зарабатывал в области производства и торговли спичками. Они были, кстати, очень качественные. В Америке вообще, если вы помните, и до сих пор спички совершенно ужасного качества. Это какой-то странный таких... крепятся на такую полуоткрытую коробку и такие тонкие, ломучие, плохо зажигающиеся. Это вот какая-то дыра в американской цивилизации. Бахметьевские спички были лучше. Он потребовал от университета, чтобы ему предоставили лабораторию, где он будет заниматься, собственно, опытами и научными исследованиями. И следующие 20 лет жизни Бахметьева связаны с Колумбийским университетом. Выходят одна за другой его книги на английском языке, переводятся на французский, издаются в Советском Союзе, между прочим. Целый ряд его работ вышел.
Как это такое возможно?
А вот это фантастика и парадокс. Но работы были важные. Вы представляете, какая шла в то время работа по созданию гидроэлектростанции и прочего-прочего. Бахметьев был классик. И там нигде не упоминается, что он там белый эмигрант или еще чего-то. Более того, предисловие пишется какой-то выдающийся ученый. Ни слова. Меня поразило, что одно из изданий его книг вышло даже в Ташкенте в 1941 году. Вот, с 20 примерно 8 по 41 год несколько изданий вышло его работы, дореволюционных и написанных в эмиграции. Просто вот такая потрясающая история. А Бахметьев, кстати, когда Соединенные Штаты признали Советский Союз последним из великих держав в 1933 году, принял после этого американское гражданство. Он решил, что уже путь в Россию для него заказан, и что при его жизни вряд ли в России что-то переменится. Однако Бахметьев не отходил от русских дел полностью, хотя он вступил в республиканскую партию, был даже депутатом конвеншн, то есть съезда республиканцев, комитета республиканского, в том числе в штате Коннектикут, где он купил такое имение солидное. Бахметьев был одним из директоров и основателя Толстовского фонда. Бахметьев был одним из директоров Русского студенческого фонда и активным участником его работы. Студенческий фонд, основанный в начале 20-х годов, просуществовал до 1964 года. Ну, это уже было после смерти Бахметьева. И вот децентрализация американская. Волею судеб архив этого студенческого фонда оказался в университете Иллинойса в Урбана-Шампейн. И такие богом забытые два сросшиеся городка в Иллинойсе, и вот там лежит архив Русского студенческого фонда. Несколько коробок документов и протоколы в том числе. Я просто весной получил доступ к этим материалам. Бахметьев активнейшим образом участвовал и давал деньги. И Бахметьев основал в 1936 году гуманитарный фонд. Гуманитарный фонд, который спонсировал различные проекты исследовательские в области истории, экономики, ну, давал деньги на издание книг и так далее и тому подобное. И многие выдающиеся ученые-эмигранты получали различные пособия из этого фонда. Ну, скажем, Георгий Федотов, Георгий Вернадский, Николай Валентинов Вольский и Ловский, Николай Ловский, философ, и многие-многие другие. Причем, если капитал фонда начинался с нескольких десятков тысяч долларов, то к тому времени, когда фонд прекратил свое существование, 20 лет спустя после смерти Бахметьева, капитал насчитывал уже 1,5 миллиона. Вот такие были масштабы его деятельности и его оборота.
Насколько я знаю, у вас ведь в Черне написана биография Бахметьева. Почему вы ее не издаете?
Все время какой-то новый материал, и новые грани его деятельности открываются. Человек был, конечно, непростой, очень самоуверенный, не без оснований. Был очень умный. Очень умен был Борис Александрович, и иногда не в меру это показывал, я бы так сказал. Некоторые его представления о жизни, с моей точки зрения, были совершенно фантастические, о жизни в России, скажем так. Я имею в виду, что он, во-первых, он считал, что вообще русский народ, он демократ по натуре, что прирожденный вообще демократ. Но он основывался на чем? На наблюдении за жизнью вот на Кавказе. Это период такой бури и натиска, период такого бурного экономического развития. Он все время вращался в той среде, которая была причастна к тому, что мы называем модернизацией. Он принимал активнейшее участие в модернизации России. И он экстраполировал свои впечатления от работы с этой не очень большой, но замечательной группой людей на Россию в целом. Это была, с моей точки зрения, ошибка. Российское население было гораздо более консервативным, чем Бахметьев представлял. И Бахметьев постоянно отделял правительство от народа. Он постоянно подчеркивал. Это его точка зрения с 1917 года до 1951, когда он скончался, она не изменилась. Он все время писал, есть его докладные записки, какое-то его письмо, его приятель Чарльз Линдберг, известный летчик, да, переслал начальнику генштаба американской армии, Вейдемейру, тогда был такой известный генерал. И в этом письме Бахметьев писал, что вы же отделяете русский народ от большевиков, народ другой. Он не поддерживает правительство. Увы, большинство поддерживало правительство. И надо отчетливо понимать. Поддерживало в силу разных соображений, но это было так. И бахметьевские представления о демократизме народа и о том, что народ он находится в оппозиции к правительству, эти представления были сильно преувеличены. Но если смотреть, так сказать, по большому счету и в перспективе, то те идеи, которые Бахметьев формулировал еще в начале 20-х годов, они, как мне представляется, весьма ценны. И эти идеи, как мне кажется, может быть, в наше время и могут быть реализованы. Что я имею в виду? Еще в 22-м году вместе с Маклаковым, которого вы упоминали, с его ближайшим другом и корреспондентом, мне посчастливилось опубликовать их колоссальную переписку, продолжавшуюся с 19-го года по 51-й, в трех томах, каждый объемом примерно страниц 600. Так, это потрясающий памятник и исторической мысли, и это просто источник сведений по истории русской дипломатии, гражданской войны, революции, миграции, чего хотите. Это диалог двух высочайших интеллектуалов. И когда это читаешь, то становится настолько обидно, что вот такие люди с такими мозгами и с такими представлениями, с такой энергией и жизненным опытом оказались выброшены за пределы России, а нашу страну строили всякие недоучки, называющие своими именами. Я имею в виду советское правительство, которое самонадеянно объявляли самообразованным правительством в мире. Это было правительство, конечно, недоучек. Ни один из них не закончил нормально университет, или там были какие-то исключения, начиная с Ленина, который экстерном там где-то что-то сдавал и никогда не мог преуспеть в своей профессии, и Иосифа Виссарионовича, которого столь любит, по крайней мере, треть населения России, который как бы не закончил семинарию и так далее. Вот эта публика, она и строила страну по своему пониманию. Во что это вылилось, мы все знаем. Так вот, Бахметьев писал в записке, подготовленной им совместно с Маклаковым, цитирую, «собственность, народоправство, демократизм, децентрализация и патриотизм. Вот идеи, около которых уже выкристаллизовывается мировоззрение будущей России. Основой экономической жизни, считал он, будет, цитирую, частная инициатива, энергия и капитал. Покровительству им, к охране их, приспособится весь правовой государственный аппарат. В помощи частной инициативе будет заключаться главная функция правительства». Бахметьев был сторонником самосокращения государства. Он делал ставку на личную инициативу и предприимчивость людей. Опять-таки цитирую. «Следует прежде всего поставить себе за правило составлять как можно меньше законов и, возможно, меньше регулировать жизнь». Очень свежие идеи, правда? И что еще любопытно. У нас, я имею в виду современный политический дискурс России, принято противопоставлять почему-то демократизм и патриотизм, что является, с моей точки зрения, величайшей глупостью. А как мы видим, у Бахметьева это все в одном пакете. И он, цитирую уж не помню кого, в одном из своих писем упоминал, что патриотизм – это резюме гражданских добродетелей. То есть, когда народ управляет своей страной, народоправство, когда у людей есть собственность, когда народ сам выбирает свое правительство, да, и когда правительство отвечает перед народом, демократизм, вот тогда на этой основе и возможен настоящий патриотизм. Вот идеи Бахметьева.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к 130-летию со дня рождения инженера, дипломата и предпринимателя Бориса Бахметьева. Моим собеседником был историк Олег Будницкий, последние 12 месяцев занимающийся в американских архивах. Напомню, что под редакцией и с комментариями профессора Будницкого несколько лет назад в Москве вышла трехтомная переписка двух дипломатов – Бахметьева и Василия Маклакова, рисующая важную картину политического, духовного и нравственного состояния русской эмиграции с 17 года до самой кончины Бориса Бахметьева в 51-м. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Путин и Байкал. Экологи рассказывают о том, кто влияет на решение премьера. Ольга Беклемищева. Нужно ли принудительно лечить бездомных? Ирина Ясина и Светлана Сорокина о литературном проекте Людмилы Улицкой. Программа «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.